полевую сумку с какими-то там
бумажками. Да, белогвардейскими.
Вот эта психология в этом выступлении, она как нигде выражается. Именно здесь. Вот. Потом то, что рукописи существовали какие-то, можно догадаться, даже читая роман, который, конечно, несказанно уступает Тихому Дону по мощи, «Поднятую целину».
Ну, «Поднятую целину»-то сам писал Михаил Александрович, как вы
полагаете? Я думаю, что там тоже отмечены многими исследователями заимствования. Например, там блестящие пейзажи, но которые очень не впопад идут к основному действию.
И очень сильно, извините, по-моему, очень сильно отличается первая часть от второй, просто кардинально. Хотя формально между ними там 25 лет
там
разницы.
Там есть проблемы, но... да. Иногда, когда вы читаете «Поднятую целину», вы чувствуете, что идет какой-то бухгалтерский отчет. Вот у меня было такое ощущение, когда я уже читал после знакомства с Крюковым. Потому что Федор Дмитриевич крупный писатель. Скажем, Александр Андреевич Заяц обнаружил примерно 15 томов его собрания сочинений, если этот, как говорят, корпус издавать. А теперь вы представьте, что к этим 15 томам Крюкова добавляются хотя бы первые 4 части «Тихого Дона». Что мы имеем? Мы имеем великого русского, крупного русского писателя. Конца как раз России.
А если вычистить эти 4 части из литературного полного собрания сочинений наследия Михаила Александровича Шолохова, что останется тогда?
Тогда останется очень мало, потому что есть некоторые закономерности, которые просматриваются вот невооруженным глазом, даже мной, не специалистом. Все дело в том, что у полифонического романа есть определенные законы.
Что такое полифонический роман?
Полифонический роман – это роман-эпопея, в котором очень много сюжетных линий. Эти сюжетные линии существуют параллельно, иногда пересекаются, иногда не пересекаются. Ну, возьмите «Хождение по мукам», «Войну и мир». Да, очень в этих романах, вот «Война и мир», она заканчивается, почти все герои живы, да, эпилоги, там немножко нам как бы намекают, что с ними может быть, что не может быть, да. А как только Михаил Александрович Шолохов остается один на один с романом, он начинает умертвлять действующих лиц. И роман из полифонического, в котором много действующих лиц, и они, в общем-то, как говорят, иногда равноценные, не скажешь, кто главный герой. Ну, возьмите Толстого, да, все время вспоминаете последние части «Войны и мира», то здесь один Григорий остается. Остальные все куда-то исчезают, умирают, их умертвляют, убивают. И остается монороман.
Да, в общем-то, что
не свойственно такого типа романам-эпопеям. Вот. Но я хочу еще один привести пример.
Мы вот, говорили о «Поднятой целине», да?
Вот в «Поднятой целине» есть описание могильного кургана. Это один из исследователей давно уже подметил. Почему оно там, к этому могильному кургану подходит Магар Нагульнов, и текст идет такой, что летом вечерними зорями на вершину его слетает из-под облачи степной беркут. Шумя крылами он упадет на курган, неуклюже ступнет раза два и станет чистить погнутым клювом коричневый веер вытянутого крыла, покрытую ржавым пером хлупь, а потом дремотно застынет, откинув голову, устремив в вечно синее небо янтарный, окольцованный черным ободком глаз. Неподвижный желто-бурый, как камень самородок, беркут отдыхает перед вечерней охотой и снова легко оторвется от земли, взлетит. До заката солнца еще не раз серая тень его царственных крыл перечеркнет степь. Куда унесет его знобящий осенний ветер? В голубые предгорья Кавказа, в Муганскую степь ли, в Персию, в Афганистан? Причем здесь
Муганская степь?
Персия, Афганистан. А это реквием генералу Корнилову. Потому что Корнилов, как штабс-капитан генерального штаба, в качестве разведчика, прошел все эти места на лошади и пешком.
То есть это изъятие из «Донской волны».
И, скорее всего, это написанный Крюковым реквием генералу Корнилову. И тогда все совпадает, почему все эти реалии, потому что Шолохов не мог знать о Корнилове таких подробностей. Просто не мог знать, да? Он не мог и вставить это, чтобы как бы некую тайну нам заложить. Зачем? Поднятую целину, правда?
Угу.
Вот этот кусок прекрасно написанный, причем если вы до этого возьмете текст и после, то тот текст будет страшно уступать вот этому. Где это настоящая казачья, донская, русская литература, потому что такая литература была. Было много писателей. К сожалению, в советское время их забыли. Прежде всего, умышленно забыли Крюкова, который номер один среди казачьих писателей. И самое интересное, что Михаил Александрович Шолохов и его жена Мария Петровна всегда утверждали, что они не знают, кто такой Крюков.
То есть они вообще отрицали, что...
Да, хотя он бывал у них в доме Марии Петровны, у Громославских. Он был хорошо им знаком, и Шолохов, по свидетельству его современников, еще в 1915-16 годах читал «Русское богатство», журналы, в которых регулярно у Короленко печатался Федор Дмитриевич Крюков. И вот это отрицание до самого конца, уже после ухода Михаила Александровича, Мария Петровна категорически утверждала, что никогда они не слышали Крюкова. Но в этом есть и за, и есть и подлость некоторая.
Угу.
Подлость состоит в том, что когда Шолохов входил в редколлегию журнала «Дон», примерно в течение 25 лет, так вы представляете, что журнал «Дон» ни разу не упомянул имя Крюкова, не напечатал ни одного его очерка, повести, там, рассказа. Угу. Ну, это как? Как это в нравственном смысле?
Ну, безнравственно, конечно, ну, конечно.
Вот и все.
Виктор Сергеевич, и, может быть, вы все-таки изложите вкратце вот вашу версию, каким образом рукопись, вот эти 4,5 части первых, могла попасть к Шолохову, чтобы реконструировать последовательность событий? Потому что, ну, не сам же Шолохов наверняка забрал эту рукопись?
Нет, ему, конечно, нет. История такая. Опять же, она предварительная, здесь нужно еще работать и работать. Федор Дмитриевич Крюков, это известно из переписки с Короленко и из других писем. Писал большой роман. Это поначалу шолоховеды полностью это... Нет, Крюков никогда не писал романов, его самый большой формат, это любимое слово сейчас, формат почему-то, это повесть. На самом деле... Он писал романы, у него есть начало исторического романа, и как, что бы он еще написал, если бы не гражданская война,
не
если бы не винтовка, с которой ему пришлось сражаться. Дело в том, что Федор Дмитриевич Крюков умер 4 марта 1920 года под Новороссийском в так называемом отступе. Скорее всего, он умер от тифа, который был бактериологическим, и это одна из еще... загадочных страниц гражданской войны, что
косил всех.
Красная армия вносила тиф в Белую армию. И если вы посмотрите внимательно на историю зимы 1919-го, весны 1920-го года, то от этого вот занесенного тифа врачами в столовые, в прачечные Белой армии, погибло гораздо больше солдат и генералов, чем боевых потерь.
Безусловно, вот. Статистика.
Поэтому вопрос о ведении бактериологической войны большевиками, я считаю, ставить уместно. Другое дело, что мы пока не имеем определенных доказательств, но поскольку у большевиков порогов нравственных не было, то надо этот вопрос все равно изучать. Вот он умирает. У него, как у одного из руководителей Белого Дона, естественно, был ординарец, казачок. И молва доносит весть о том, что у него всегда был с собой сундучок с рукописями. И что когда он умирал, он попросил казачка взять этот больше всего на свете хранить сундучок, забрать его и отвезти на Дон. И вот этот сундук с рукописями, скорее всего, попал в семью Громославских.
То есть это та семья, из которой вышла жена.
Мария Петровна Шолохова. Мария Петровна Громославская. И так я всегда шучу, что сундучок достался еще и в качестве приданого. Вот. Но вопрос, конечно, в том, что тогда наверняка с этими рукописями выход был только один. Конечно, Крюкова, как крупного врага советской власти, сразу, как говорят, называть и печатать было невозможно. Но у Шолохова был другой выход. У Крюкова было очень много дореволюционных псевдонимов. Например, Березенцев. И можно было, Ясно, что если рукопись существовала в черновом, конечно, виде, то работа над ней еще была не початый край. Ясно, что что-то об этой рукописи знал Серафимович, который все время что-то намекал, что вот иначе бы ее не опубликовать. И выход был такой, надо было, приведя ее в порядок, печатать под двумя фамилиями Березенцев, об этом никто в Москве бы и не понял, и Шолохов. И мы ведь ставим вопрос не в том, что вот кто-то что-то украл. Мы говорим все время, Кирилл, о проблеме авторства великого русского романа. И так ее только и надо ставить. Потому что что с другой стороны, со стороны советского литературоведения? Они умышленно называют одного за другим авторов. Сейчас уже дело дошло до идиотизма, называют среди авторов там Андрея Платоновича Платонова. Ну, элементарная текстология говорит, что ну никак он не мог писать такие вещи. У него стиль другой, все другое, мышление, образная природа. И суть состоит в том, что вот все время подбрасывают то офицера Севского, то Ивана Родионова, известного писателя. И это очень легко отметается. Ну, очень легко доказать, что Родионов, который все время написал очерки, книгу очерков под названием «Тихий Дон», что Родионов не писал, потому что он все время писал другие вещи. И это прослеживается. Там «Наше преступление», потом «Жертва вечерняя», прекрасный роман о гражданской войне, малоизвестный у нас, по-моему, еще не перепечатанный, только в Берлине в 30-е годы вышел. И вот эта вот легкость, с какой шелоховедение отбрасывает авторов, кроме Крюкова. И они, а Крюкова они стараются так как бы уважать, что вот был такой писатель там. А ведь Крюков в свое время котировался едва ли не выше Куприна и Бунина. Когда он печатался в «Русском богатстве» и в сборниках «Знания», иногда его повести, например, «Офицерша», считались выше, чем, например, повесть «Троя» Горького, которую Горький считает «Троя» чуть ли не своей вершиной, считал, да? И критика, тем не менее, в одном и том же сборнике «Знания» они были напечатаны, считала повесть Крюкова выше, чем «Троя». Вот. И вот в этом-то и есть некая такая загадка, что уже 15 разных авторов, совершенно сумасбродных, сами шелоховеды назвали и сами отвергли. Но сравнение с Крюковым так просто не отвергнуть. Оно требует исследования. И ведь не случайно уже было два компьютерных исследования. Одно норвежских ученых, а потом все знают норвежские. Это распубликовали, книга вышла, но не знают, что наши отечественные, российские математические лингвисты Вертель и Аксенова начисто зачеркнули исследования норвежцев как фальсификацию. И это небольшим тиражом в журнале «Вопросы литературы» было напечатано исследование Аксеновой и Вертеля. А до сих пор наше так называемое литературоведение, советские отделы ссылаются, что вот норвежцы же доказали.
Здесь еще психологически,
как раз они ничего не доказали.
Психологически очень норвежцы же доказали. Понимаете, если китайцы какие-нибудь бы это не сработало, а норвежцы это впечатляет нашего слушателя. Виктор Сергеевич, а вот скажите, пожалуйста, вы рассказывали совершенно замечательную историю о том, как в конце 20-х годов вот пролетарские писатели приняли постановление. Мне кажется, если можно, несколько слов по поводу этого постановления.
Ну, все дело в том, что, конечно, сразу, когда появились первые главы «Тихого Дона», и ведь еще в России, в советской России, были живы очень многие люди, которые хорошо знали Крюкова. Это были и академики литературоведения, например, Томашевский, вот. И многие-многие другие. И, конечно, воспринимать «Тихий Дон» как в качестве авторства Михаила Александровича Шолохова, человека молодого, может, и талантливого, совсем не в этом дело. Общество было не готово. Ну, и начались некие критические разговоры, о которых мне и Лихачев, и Гумилев рассказывали. И поскольку в обществе, видимо, уже критическая масса этих мнений зашкаливало, то газета «Правда» опубликовала короткую и ясную заметку писателей из так называемого РАПа.
РАПа, да, российский.
Там Фадеев был, там многие были другие. Заметка четко и ясно указывала, что в Все, кто будет сомневаться в авторстве Михаила Александровича Шолохова, будут подвергнуты беспощадному суду пролетарского трибунала.
Вот это замечательно.
Ну, когда это печатает какая-нибудь литературная газета или там на собрании какой-нибудь секции драматургов это говорят, это одно. А когда газета «Правда», вы же понимаете,
да, что 1932
год, газета «Правда», суд пролетарского трибунала. Естественно, что никаких исследований на эту тему объективных уже быть не могло, потому что это уже смертельный был бы номер. Вот это вот замечательная заметка, совершенно как и выступление вот на 18-м съезде, очень показательно. То есть государство стало на страже.
Вот, своего. В общем-то, мифа, да?
Советское который... государство стало... Я вообще-то, между нами говоря, убежден, что если бы ФСБ захотело, то все наши литературные тайны были бы давно раскрыты. Все.
Например?
Ну, Есенин, Маяковский, Горький.
Вы имеете в виду вот обстоятельства смерти, да? Вот
да, я имею в виду обстоятельства смерти и многое другое, и последние перед смертью работы, годы. Вот, все это там есть. И просто они своих не выдают.
Да, веселая картина, конечно. Виктор Сергеевич, ну вот наше время, к сожалению, подходит к концу, хотя разговор, безусловно, интересный, даже жалко его приостанавливать. Вот скажите, пожалуйста, слушая вас, мне пришла на ум такая мысль, и вообще возникло такое печальное сравнение. Смотрите, получается, что две самых крупных фигуры в истории русской литературы Тихого Дона, они, по большому счету, сегодня в России не востребованы. Я имею в виду и Федора Дмитриевича Крюкова, и, конечно, Петра Николаевича Краснова. Вот. И как вы думаете, что же мы должны сделать для того, чтобы вот эта востребованность все-таки состоялась? Чтобы понимаете, Тихий Дон вернулся в свои естественные берега.
Понимаете, Кирилл Михайлович, мы не должны, как говорят, предрешать. Мы поставили с вами проблему, да? Поскольку я не специалист, вы не можем сразу сказать, что вот она решится так. Но в вашем вопросе есть очень существенная часть. Вы упомянули Краснова. Вот сегодняшней нашей России опыт государственного строительства, который этот крупный деятель, генерал, воин, писатель, руководитель Дона, то, что он сделал за 9 месяцев руководства Всевеликим войском Донском и областью, это надо изучать, потому что то же самое делал Маннергейм.
И Врангель в Крыму то же самое делал.
Да, и Маннергейму это удалось, потому что ему не мешали со всех сторон. Угу. Красные, зеленые, черные банды, там эсеры и прочие, и прочие. Петр Николаевич Краснов – одна из величайших фигур нашей истории 20 века. Во-первых, давайте возьмем его как писателя. 146 книг. Причем нельзя так, знаете, как вот интеллигенты говорят, да, это там как-то так графомански написано. Бунин, который в 40-м году почему-то в дневник записывает. А я и не знал, что он так много знает и так хорошо пишет. Но, повторяю, проблема, о которой мы с вами говорим, лежит на водоразделе русского и советского. Вот мы осознаем, кто мы, русские или советские. Большая у нас история или маленькая? Защищает нас наша история или разрушает наше сознание? Вот тогда мы и подойдем к проблеме авторства этого великого русского романа, которым, как я думаю, повторю, русская литература прощалась с нами как ударом грома.
Ну что же, я думаю, что вот на такой яркой ноте мы, наверное, и закончим на сегодня наш разговор. Виктор Сергеевич, дорогой, большое вам спасибо. Очень интересно было вас послушать. И самое главное, я бы хотел обратить внимание на вот безусловную искренность всего сказанного. Я напоминаю нашим слушателям, что в нашей студии сегодня мы беседовали с петербургским кинодокументалистом, автором многочисленных историко-документальных телепрограмм Виктором Сергеевичем Правдюком, и говорили мы о проблеме авторства выдающегося великого романа 20 века «Тихий Дон». А вел программу историк Кирилл Михайлович Александров. Большое вам спасибо, благодарим вас за внимание, до новых встреч.
До свидания, всего вам хорошего.
Всего доброго.